Вітаю вас, шановні телеглядачі! Сьогодні день пам'яті блаженної Пелагії Серебренікової, великої святої 19 століття, яка пронесла на собі, напевне, самий тяжкий, парадоксальний з усіх аскетичних подвигів, так зване юродство Христа заради. Це коли розумна людина свідомо веде себе як повний безумець. Навіщо? Питання не пусте.
Спаси нас, Сине Божий, воскреси из мертвых, поющия Ти, аллилуйя,
Любого спросить, вот хотел бы ты быть человеком твердого характера, железной воли, самостоятельным в принятии любых решений, независимым ни от каких социальных веяний, влияний извне, чтобы тобой никто не мог манипулировать, играть на твоем тщеславии, использовать тебя как угодно? Я думаю, вряд ли кто бы отказался. Разве какой-то ненормальный скажет, мол, делайте со мной что хотите. Другое дело, что большинство людей ошибочно считают, что, собственно, я и так самостоятельный, я и так хозяин самому себе, всегда при своем мнении, и мной никто не командует. Что сам хочу, то и делаю. На самом деле, это ошибка грубейшая. Все мы рабы. Я уже не говорю о своей порочности. Она какая ни есть, но своя, родная. Мы рабы истории, реальные и вымышленные. Мы пленники культуры и традиций, и в хорошем, и в дурном смысле этих понятий. Мы связаны общественными стереотипами, суевериями, предрассудками. Да и вообще чем угодно. И вот, наверное, самой прочной цепью, сковывающей наше самостоятельное движение, является общественное мнение. Нам приятно, когда нас хвалят, когда в наш адрес звучат дифирамбы, аплодисменты, и мучительно, когда над нами подсмеиваются, дурно говорят, тем более выражают презрение. Конечно, степень зависимости бывает разная, в некоторых случаях доходящая до гротеска или карикатуры. Песенка замечательная из фильма «Приключения Буратино». На хвостуна не нужен нож, ему немножко подпоешь и делай с ним что хочешь. Поразительно. Всего три строки, а ими обозначена колоссальной важности духовно-психологическая проблема. Какая-то дюжина слов, а в них яркими красками, широкоформатно и наглядно изображена греховная реальность всего падшего человечества. Кстати, слова этой песенки «Для ролей кота и лисы» написаны никем иным, как знаменитым Булатом Акуджавы. «Пока живут на свете хвостуны, мы прославлять судьбу свою должны. Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя. На хвостуна не нужен нож, ему немножко подпоешь и делай с ним что хочешь». Но кто-то скажет, мол, да. Встречаются такие люди. Их похвали, в щепку разобьются, а сделают, что их просишь. Но это разве плохо? По-разному. Сегодня ты его за что-то хорошее хвалишь, он и в дальнейшем будет стараться делать доброе. А завтра кто-то начнет его хвалить за дурное. Он также легко поведется и в противоположном. В воровской среде, например, там ведь тоже своя иерархия, своя мораль. Есть бандиты уважаемые, даже чтимые, герои своего рода, а есть не особо. Главное зло в похвалозависимости людей – потеря ими способности поступать по-своему. Для него важно, как о нем подумают, что о нем скажут, похвалят его или пожурят. И не надо думать, что здесь речь о каких-то сказочных хвастунах-бахвалах. Да, большинство людей примитивную, грубую лесть чувствуют, и некоторых она даже отталкивает. Но умелый комплимент, не обязательно даже в лоб высказанный, действует безотказно практически на каждого. И мы очень и очень быстро подсаживаемся на эти похвалы, практически с первой дозы, как на героин. На самом деле, любой из нас с вами зависим от общественных одобрям или осуждам. Кто не верит, пусть попробует пройтись по городу центральными улицами в кальсонах. Кстати, ничего безнравственного в этом нет. Этим никому никакого вреда вы не принесете. Просто о вас подумают, что вы спятили, и всего-то. За это вас даже не оштрафуют. Просто оборачиваться все будут в вашу сторону с ухмылками. Скажите, вздор, мол, кому это надо? На первый взгляд, никому, кроме настоящих дураков и таких выдающихся в истории личности, как ныне празднуемая блаженная Пелагея Серебренникова. Бывало, наденет святая на себя самое дорогое платье, роскошную шаль, а голову обернет какой-нибудь самой рваной грязной тряпкой и пройдется где побольше народу. По нынешним временам такая выходка, в общем, ничего особенного. Но это ведь был 19 век. Реакция была посильнее, чем сегодня с голым задом продефилировать по Суворовской. Так вот спрашивается, зачем? Примерно за тем же, что и боксеру ринг. Что может борца сделать чемпионом? Постоянные тренировки. Ему необходимо каждодневные нагрузки. Причем не шуточные. Ему непременно нужен противник. Боксер ежедневно по несколько часов должен принимать удары и наносить ответные. Невозможно обучить искусству карате без кумите. И только реальная война может делать солдата настоящим воином. Представляете, сколько боли от ударов по лицу, голове, по печени, под дых выдержали братья Клички, прославившие наш отечественный бокс. И ныне празднуемая Пелагея вытерпела, ох, сколько насмешек, издевательств, в том числе и физических. Ее жестоко избивали за ее выходки, приходившиеся не по вкусу общественности. Но в результате ее воля выросла до гигантских размеров и закалилась в сталь неземной прочности. Серебренникова была просто исполином духа. Вот кто на самом деле не был абсолютно ни от чего, ни от кого зависим, ни от каких-либо похвал или поруганий, не от удовольствия, комфорта, да чего угодно. Так это была блаженная Серебренникова. Родилась она в октябре 1809 года в городе Арзамасе от купца Ивана Ивановича Сурина и жены его Парасковья Ивановна. Отец ее жил довольно богато, хорошо торговал, имел свой кожевенный завод и был человеком умным, добрым и благочестивым, но рано умер. А уже отчим, купец Алексей Никитич Королев, человек в этом плане не очень. А выросла Пелагея, стройная, высокая, красивая, и мать, как только минула дочери 16 лет, решила выдать ее замуж. А в те времена, как известно, не было принято родителям интересоваться мнением своих чад, особенно дочерей, за кого им выходить замуж. Отец и мать решали, как детям будет лучше. А Пелагея не хотела выходить замуж за мещанина Серегу, который пожаловал вместе со своей мамашей на смотрины. И здесь имела место, наверное, одна из первых попыток юродства этой необычной девушки. Сваты по обыкновению сели за чай, сюда же привели невесту, Пелагею Ивановну, наряженную в шикарное платье. Она уселась за стол, и, взяв свою чашку, стала поливать цветочки, вышитые у себя на платье. На крестную мать жениха это произвело неизгладимое впечатление. Блаженная Пелагея была современницей Серафима Саровского, который ее знал и очень любил. Однажды он в келье своей очень долго беседовал с ней, а потом, провожая, поклонился ей до земли и сказал: «Иди, матушка, иди немедля в мою-то обитель, побереги моих сирот-то, многие тобою спасутся, и будешь ты свет миру». В Арзамасе, в своем родном городе, ее все почитали за дурочку. По ночам она почти постоянно находилась на церковной паперти. Здесь видали ее, как она целыми ночами молилась Богу под открытым небом с воздетыми горе руками. А днем она юродствовала, бегала по улицам города, безобразно кричала, всячески безумствовала, покрытая лохмотьями, голодная и холодная. Так провела она еще 4 года до переезда в Дивеевский монастырь, куда предназначил ее прозорливый отец Серафим. А дело было так. В 1837 году монахиня Ульяна из Дивеева с 2 послушницами по какому-то делу отправилась в Арзамас. И когда они уже ехали по городу, вдруг откуда ни возьмись, бежит к ним юродивая Пелагия, влезает в повозку к ним и зовет их к себе. «Поедемте к нам, чай пить. Отец-то хоть не родной мне и не любит меня, да он богатый, у него довольно всего. Поедемте». Приглашение было принято. Сестры остановились у родителей блаженной, раззнакомились. И в какой-то момент матушка Ульяна говорит Пелагеиной матери: «Вы бы отдали ее нам, в наш Дивеевский монастырь. Что ей здесь юродствовать-то?» Мать была счастлива. Больше радости она за всю жизнь не испытывала. Представляете? Красивая возможность избавиться от фамильного позора. «Да я денег вам сколько угодно дам, если вы ее с собой заберете!» – воскликнула родительница. Присутствующий здесь деверь злобно усмехнулся и сказал: «Будет она у вас в Дивееве жить! Убежит и опять станет шататься!» На эти слова блаженная Пелагея смиренно поклонилась ему в ноги и совершенно здраво и решительно ответила: «Прости, Христа ради меня, уж до гроба к вам не приду я боли». Таким образом, безумная Палага, как называли ее многие в Дивееве, поселилась в монастыре. Летом и зимой ходила она босиком, трапезу монастырскую никогда не посещала, питалась только хлебом и водой, да и того иногда не было. Почти не спала, у нее даже кровати не было. Юродствовать блаженная продолжала и в монастыре, но все знали, что ей от Бога был дан дар прозорливости. Говорила Пелагея, на первый взгляд, явную дурь, но за этим «безумством» в кавычках многим открывался выход из, казалось бы, безвыходных жизненных ситуаций. Впоследствии в Серафимодивейской обители без ее совета вообще не принималось никаких важных решений, не начиналось никаких серьезных дел. В конце жизни, когда тело ее ослабло от подвигов и возраста, блаженная позволила себе радоваться живым цветам, которые ей в изобилии приносили почитатели. Она перебирала цветы руками, молилась и одаривала ими приходящий народ. Умерла Пелагея зимой, 12 февраля 1884 года. Гроб ее был усыпан великим множеством свежих цветов, несмотря на зиму. А народ, благо морозы, 9 дней подряд, днем и ночью, сплошным потоком, прощался с телом блаженной.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, библейское повествование о грехопадении Адама и Евы. В райском саду, как повествует Библия, было особое дерево, которое называлось «древом жизни». Это совершенно ясный, совершенно понятный всем нам символ присутствия на земле самого Бога. Ведь кто на самом деле является подлинным источником жизни? Жизнью на библейском языке обладает только Бог, потому что именно Бог является Творцом всего мира. Все остальное имеет начало и, может быть, конец. Все существует постольку, поскольку сотворено. Только Бог изначален. А значит, в нем вся полнота жизни, вся полнота бытия. И когда Библия говорит о жизни, она всегда имеет в виду не наши какие-нибудь 60, 70 или 80 лет, а полноту бытия Божия. Так вот, Бог ставит источник жизни, то есть себя самого, здесь же, в этом же Эдемском саду. Значит, Бог замыслил свое присутствие в нашем мире, причем в том числе и в качестве источника жизни. Таким образом, чтобы жить человеку, заповедано подходить к этому дереву и есть от него плоды, то есть принимать силу жизни, энергию жизни от самого Бога. И второе дерево росло в раю, древо познания добра и зла, о котором сказано: «От него плодов не ешьте». Итак, жили-были Адам и Ева в этом райском саду, в непосредственном общении с Господом, и постоянно испытывали, так сказать, райское блаженство. И все было хорошо, вплоть до печальной истории, которая описывается далее, в третьей главе «Бытия». Как однажды к Еве пришел змей и спросил: «А правда ли, что Бог сказал вам не есть плодов от деревьев, которые растут в райском саду?» Ева ответила: «Нет, со всех деревьев мы можем собирать плоды и питаться ими. Только вот к этому дереву мы не должны прикасаться, чтобы не умереть». «О нет, не умрете, — говорит змей, — дескать, Бог лжет. А вы, — продолжает искуситель, — станете как боги, знающие добро и зло». Знающие добро и зло. Что сие значит? В древнееврейском языке слово «знать», как мы уже с вами говорили, обозначает владеть, властвовать, обладать. То есть это дерево владычества, обладания, а не просто какого-то теоретического знания вроде научных истин. Обладание чем? Добром и злом. Как мы уже подчеркивали с вами, знать добро и зло – это на языке Древнего Востока идиома, идиоматическое выражение, означающее «владеть всем на свете». Иначе говоря, это древо символизирует все, весь мир, созданный Творцом. И власть над миром можно, оказывается, получить не через Творца, а как-то независимо от него, противопоставляя свою волю его воле. Ну, вы чувствуете, этот библейский образ поднимается над временем и пространством, над всеми культурами. Нам, людям 21 века, этот образ, ох, как хорошо знаком. Мы-то знаем, что такое стремление к власти, ради которой человек способен развязывать революции и войны, убивать тысячи, миллионы своих соотечественников, морить их голодом, томить в тюрьмах и ссылках. Да и над самой природой неодухотворенная власть человека привела к ее разрушению. Ученые с каждым днем выдвигают все более грозные прогнозы. Владычество существ, которые забыли о духовном центре, о духовном ориентире, а ищут только власть. Те, кто постарше, помнит советский лозунг: «Мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее – наша задача». Эти вот слова по своей нравственной, духовной сути на самом деле абсолютно тождественны тому, что произошло на заре человеческой истории. Власть над миром. И тогда уже человеку не нужен творец. Тогда он сам себе Бог. Змей говорит: вы будете как боги, вы будете владеть добром и злом. И Ева смотрит на этот плод и вкушает. За ней Адам. И что же они увидели? Тут глаза их открылись, и они увидели, что они наги. То есть они вдруг почувствовали свое сиротливое бессилие, стыд. Пред миром, перед Богом они стали жалкими. Вместо власти, змей обманул их, конечно, вместо славы они получили стыд и позор. В еврейском подлиннике здесь игра слов. Люди думали, что, вкусив от древа, они обретут знание и власть, арум, а увидели, что они наги, эрум. Нагота в Библии символизирует человеческую немощь перед Богом. Иными словами, человеку, надеявшемуся стать как Бог, открылась лишь немощь его греховного состояния. А далее библейское сказание ставит вопрос о покаянии. Заметьте, Бог не обличает Адама, а говорит: «Где ты? Где ты, Адам?» Тот спрятался. Здесь мы видим картину, подобную сцене на детском утреннике. Детсадовский мальчик, которому приклеили бороду из ваты, ходит между бумажными декорациями, намекающими на райский сад, с видом, что кого-то ищет. Зовет: «Адам, где ты?» А другой мальчик спрятался от него в кустах. Такая вот детская сценка, понятная даже ребенку дошкольного возраста. Тогда Бог все-таки спрашивает: «Адам, может, ты вкусил с этого дерева?» И здесь, вместо того, чтобы ответить Творцу, что, мол, да, виноват, Господи, вкусил, прости, он говорит: «А я здесь ни при чем. Это жена мне подсунула этот плод». То есть Ева виновата. Но не только Ева, но и сам Бог. «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Дескать, сам виноват. Жена тоже не берет на себя ответственности. Она говорит: «Это змей виноват, это он меня надоумил». Но опять же, змей – это же творение Божие. Опять-таки, виноватым оказывается Всевышний. Покаяния, к сожалению, никакого. А следовательно, ломаются отношения между Творцом и человеком на очень и очень долгий срок. И людям придется пройти свой свободный, но длинный и горестный путь, прежде чем вновь обрести Бога. Трудно сказать, какой процент, я думаю, немало, среди верующих людей, читающих и почитающих Библию, которые вот эти библейские сказания воспринимают в самом прямом, буквальном смысле слова, на уровне детей детсадовского возраста, или как это в гравюрах Даре изображено. Вот гадючка выползла на дерево, мимо которого прогуливается Ева. Змей человеческим голосом искушает первую женщину, которая, не выдержав соблазна, срывает запрещенный плод, откусывает от него, угощает Адама, ну и так далее.
Дескать, ворованное яблочко съели, и за это Бог наказал провинившихся. Греха в такой наивности никакого нет. Быть может, даже некоторое преимущество такой вот детской простоты и непосредственности. Но, во-первых, на уровне такого примитива мы вряд ли поймем глубинный смысл этих первых глав бытия. А во-вторых, с таким пониманием священных текстов проповедниками мы наверняка окажемся несостоятельными. Как-никак на дворе 21 век. А вы со своей сказочкой про то, как гадючка заставила Еву съесть неположенное ей яблочко. На самом деле Адам и Ева – это не какие-то там первобытные люди, супружеская пара. Нет, Адам и Ева – это все мы, все человечество. Адамов грех – это грех каждого из нас без исключения. И, соответственно, проблема грехопадения Адама и Евы – это не дела давно минувших дней, это день сегодняшний. По сути, что собой представлял первородный грех, изображенный бытописателем в такой вот детской красочной форме? Богоотступничество. Два дерева, между которыми состоялся человеческий выбор. Древо жизни – это Бог. И древо власти над миром без Бога. В попытке захватить которую человек силится подвинуть Всевышнего и встать на его место. Разве это говорит не о нас с вами? Разве это не мы, вместо того, чтобы считать главным Бога, в центр своей жизни ставим себя самих? А это ведь и есть причина абсолютно всех катастроф, и личных, и семейных, и общественных, и государственных, и даже общечеловеческих. Я хозяин, я главный, я лучший, а все остальные – либо средства для достижения моих целей, либо просто толпа. Отвратившись от Бога, люди стали отвергать и друг друга. Это вполне закономерное следствие первого греховного шага. Самоутверждение стало основной мотивацией большинства людей. Жажда власти, страшная инфекция, поразила ведь не только откровенных начальников самодуров. В рядовых семьях сплошь и рядом в той или иной форме звучит вопрос, кто в доме хозяин. Кто-то добивается главенства, кто-то выбивает себе роль шеи. Это тот же самый Адамов грех, который лихорадит всем человечеством уже на протяжении всей известной нам истории. А исцеление от этого порока – обратный ход, движение к Богу, признание, что только Бог может быть в центре моей жизни, а не я сам. И когда сие людям удается, то жизнь их духовная начинает налаживаться, и человек медленно начинает быть похожим на тот образ, который был задуман Богом.
Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполни небо и земля.
На цьому ми завершуємо нашу богослужбову телепрограму. Я прощаюся з вами до зустрічі через тиждень. До побачення.